Друзья, у нас сегодня гость, зовут Илья. Вы, может быть, видели Илью, помните, мы с ним делали, по-моему, два видео, как минимум, раньше. Первый раз, когда он приехал из Нью-Йорка в 2013 году, и он учился в нашей школе, а потом уже было видео, когда он то ли работу менял, то там еще что-то на эту тему, да? Угу. Значит, сколько у вас теперь общего опыта?
Получается ровно пять лет сейчас, реально, если
неплохо. Вы уже как бы синьор такой, да?
Синьор, да.
Так а где работаете?
Сейчас Adobe, только вот месяц как перешел из другой компании.
А это вы в Apple работали когда-то?
Нет, это не я в Apple работал.
Станислав, ага, так. А где работали?
Я работал, ну, то есть с самого начала могу так быстро пробежаться. Uh-huh. Приехал в 2013 году. Сразу же через три дня попал на интершип, повезло, в Airio Games.
А это вы геймер?
Фигельман.
А вот Виктор, который только что был у нас на канале, мы с ним записывали разговор, Виктор был менеджером там.
Да, вот он был моим менеджером. Там через три месяца я стал лидом, QA-лидом проекта. Там отработал ровно год один. Там уже к концу работы там начал учить всю автоматизацию и перешел в компанию Ignite.
Так.
В Ignite я отработал год и там и 2-3 месяца. После Ignite я перешел в другой стартап, Ayla Networks.
Какие Networks?
Ayla Networks. Это IoT компания.
Uh-huh. Internet of Things.
Да, Internet of Things. Там был hardware и software вместе. Uh-huh. Там отработал где-то год и 6-7 месяцев. Потом перешел в компанию Machine Zone MZ. Uh-huh. Это игровая компания, но я попал не на игровой проект, а на Data Streaming. Платформ. Mm-hmm. И IoT тоже потом там было. Там я стал сеньором, то есть там официально меня запромоутили.
Должность,
да. То есть, опять же, по должностям, то есть, начиная с Ayla Networks, то есть я стал не QA Automation Engineer, а SD, то есть SDET.
Software Development Engineer.
Interest, да.
Так. А есть разница в чем-то принципиально? Не в том, что должность, а в содержании труда есть разница?
Разница есть кардинальная на рынке сейчас. То есть как, в некоторых компаниях нету никакой разницы, но их очень мало, в основном так. Разница есть. То есть SDET это, как правило, на левел выше, чем QA Automation Engineer. Как правило, QA Automation Engineer, у него фокус какой-то на какую-то одну область, там может там Selenium, допустим, Automation или еще что-то. SDET, как правило, это full stack. То есть это человек, которому... могут дать любой таск, все, что касается тестирования, начиная от performance, load, functional, там, integration, unit тестов написать на любом языке, могут попросить или...
То есть это человек, который реально программист фактически?
Да, да, да. Ну и, соответственно, как бы зарплаты очень сильно отличаются.
Ну-ка, давайте про зарплаты.
Да, ну, собственно, тема-то была зарплатами.
Так.
То есть сейчас такая ситуация сложилась на рынке, что люди, очень многие, не осведомлены, в принципе, что вообще происходит с зарплатами. Причем люди вполне таки опытные, вполне с неплохими зарплатами, даже не представляют, то есть насколько они сейчас реально могут больше зарабатывать. Вот у меня недавно была такая ситуация, то есть я работал в Machine Zone компании, а я сейчас, то есть не только про себя расскажу, то есть у нас получилось, что у нас начались лей-оффы, непонятность в компании какая-то.
Все сокращение
начали,
пошли.
Да, все начали думать, как бы надо бы уходить, да. Вот. Ну и, собственно, инженеры там сидели по 4 года, им казалось, что у них хорошие зарплаты, хотя они, в принципе, общались во всей вот, как бы, тусовке этой инженерной. Ну, я могу так сказать, инженеры там были, это стартап, то есть я сейчас не беру акции, которые они получали, я их никак не считаю.
Да, деньгами.
Да. Деньгами там, ну, инженеры уровня став, это после сеньора, да, там, да. Ну, получали там около 300 тысяч, ну, кэш, то есть я имею в виду именно. То есть там где-то 250.
Это инженер-программист, если.
Да, но там у нас зарплаты не отличались. То есть у меня там зарплата была, то есть, окей, я пришел в Machine Zone с Ayla Networks, по-моему, на 160 тысяч base, плюс бонус там.
Ну, это когда был-то?
Давно? Это было вот ровно год и три месяца назад.
Так.
Вот. То есть там с бонусом было что-то типа 185 тысяч в год. И...
Тест Automation человеком.
У меня была SDET позиция.
Okay.
Потом меня промоутили до сеньора, потом подняли зарплату,
хорошо.
Было чуть больше 200. И, собственно, нужно было искать работу, казалось, что, в принципе, большая зарплата, да. Но нужно менять, потому что в компании закрылся почти один проект, там, и какие-то там проблемы на уровне экзекутив начались, то есть, и инсайдерская там информация разная была, что плохо все с финансами и так далее, собственно, нужно было что-то думать. У нас происходит лей-офф, у нас увольняют целый там отдел менеджеров, то есть у нас было 120 человек на проекте, и в один день уволили половину ровно. Просто мы пришли, нас развели по двум комнатам, нам сказали, те, кто вы остаетесь, все, кто там, нет. И наш главный VP, собственно, его уволили. Тот человек, через которого я туда как устроился, в том плане, что реферал был не от него, но он со мной напрямую контактировал, то есть он непосредственно меня нанял. И его тоже уволили, значит. Ну и, соответственно, вот с этого все началось, и мы начали все искать работы, вышли на рынок и просто поняли, насколько мы underpaid были все. То есть инженеры уровня став сегодня в Фейсбуке, то есть это вот сейчас реально последняя информация по последним хайрам, то есть я имена не буду называть людей, да, но да. Это люди непосредственно из моих близких друзей. Это total compensation, то есть есть такое выражение как TC, total compensation, не нужно его путать с зарплатой.
Так.
Объясню почему. Потому что в паблик компаниях существует 4, а то и 5 компонентов total compensation.
Да.
Первый основной компонент – это base pay.
Зарплата.
Base pay, да. Который написан в офере тоже. Значит, второй компонент – это бонус в конце года, который, как правило, выплачивается в декабре.
Так.
Значит, как правило, сейчас у всех компаний он прописан в офере, base бонус, то есть это, допустим, как правило, это 10, от 10 до 15%. Все, что сверху этого, можно теоретически тоже получить этот бонус, но нужно будет overperform.
Так.
Значит, третий компонент, всегда он тоже сейчас есть, это sign-on бонус. Это бонус, который платится в первый день, когда человек вышел. То есть я тоже по цифрам примерно расскажу сейчас после этого. Просто по
компоненту. Как бы бонус, связанный с началом работы.
Да. Да. Это как бы тот же самый бонус, который в конце года, но он сразу выплачивается. Потому что сейчас как бы человек только начал, чтобы его как-то подбодрить, сменить
трудно,
работу.
Трудно найти человека, трудно его найти, пытаются мотивировать.
Да. Дальше следующее, в паблик компаниях это всегда RSU сейчас, то есть это дается RSU грант, Restricted Stock Units грант на 4 года.
Это опционы как бы.
Это не опционы, это акции.
Акции, Stock Options.
Сейчас от Stock Options все компании отказались большие, так. Все перешли на RSU, то есть разница большая есть между так. RSU и Stock Options.
Так.
RSU это физические акции, то есть человек физически открывает... там, аккаунт у какого-то брокера по торговле акциями, и ему как бы каждый раз, когда у него происходит период вестинга, ему часть туда акций этих падает.
Но по какой-то фиксированной начальной цене?
Нет, там не по цене идет, там, как правило, идет по количеству, то есть вот я, допустим, пришел на работу, и мне дали там, допустим, 2000 акций, неважно, сколько там они стоили.
На
4 года.
500
да.
акций в год.
500 акций в год. То есть прошло 12 месяцев, я эти 500 акций получил
на свой... По какой цене?
Я получу 500 акций, сколько они будут стоить в тот момент.
Если так, они будут стоить... так я и купить могу? Или как? Я не понял. Мне их бесплатно дают?
Да. Это грант.
То есть, если акции, допустим, стоят там по $20, и мне дали 500 акций в год, то я как бы еще 10 тысяч, да, там, на 10 тысяч получил акции.
Да.
Которые могу в тот же день продать, например, если хочу взять деньгами.
Все. Часть из этих акций автоматически... продастся на открытом рынке, чтобы заплатить налоги. То есть, то же самое система, когда вы получаете зарплату и там сразу вычитают, то есть, также они, допустим, если у человека 100 акций он должен получить, там, в зависимости от того, там, он сингл или мэрит, он там получит, например, их только там 65 их акций там на этот аккаунт. Потому что 35 сразу продадут они и заплатят в IRS.
То есть, вот то, что раньше было stock purchase plan, вот это...
Нет, это тоже сейчас я расскажу, это тоже есть. Да. Вот, то есть, это грант. Грант RSU, как правило, он каждый год еще добавляет рефрешеры. То есть, почему их нужно добавлять, почему компания вынуждена их добавлять, потому что иначе через 4 года человек сильный получает дроп в salary.
Потому что другое место
стокмаркет растет очень сильно. Там, скажем, если человеку дали грант, например, на 500 тысяч на 4 года, и через 4 года акции, если сейчас посмотреть там на все большие, да, там на Facebook, на Netflix, там, на Adobe, они там выросли в несколько раз. Соответственно, у человека эти 500 тысяч уже это не 500 тысяч, там, а там 3 миллиона, например, в некоторых компаниях, в некоторых 2
вот
миллиона.
Вот спрашивают, откуда такие цены на жилье, правда?
Да,
вот
цены,
они, вот,
да.
Вот они, друзья, это все они.
И каждый год выдают какой-то рефреш, например, если дали там 2000 акций, то там через год могут докинуть каждый год там по 250 еще, чтобы Но это новый грант, опять на 4 года, он отдельно работает, он никак не связан с тем.
Хорошо.
И так далее. Вот. Дальше следующая часть компенсации – это Stack Purchase Plan. ESPP, так называемый, это очень такая хорошая система тоже у компании, чтобы reward своих employees без сильного ущерба своему кэшбалансу. То есть, по сути, компания не тратит столько денег, сколько получают люди, потому что так налоговая система работает. Значит, как он работает? Значит, существует лимит. В год можно купить только на 50 тысяч долларов. IRS – это лимит федеральный. Компания продает акции своим работникам со скидкой 15% и с локом на 2 года. То есть, например, если человек вошел вот в июне, с 1 июля пошел этот период ESPP, человек говорит, я вот на полгода 25 тысяч отдаю, чтобы купить эти акции компании. Угу. Вот сколько цена была тогда и сколько цена была через полгода, берется минимальная, и от нее еще 15% вычитается.
То есть, если, скажем, за полгода цена выросла акции с 20 долларов там, до 25,
да.
то мне фиксируют цену 20.
Минус 15%.
И еще минус 15%, да. То есть по 17 долларов я забрал эти акции, которые уже стоят 25.
Да. А самое тут приятное то, что вот эта цена 20, 2 года у вас остается. То есть потом вы 2 года покупаете каждые полгода на 25 тысяч по 20 минус 15%.
Каждые полгода движется.
Не-не. То есть 2 года, а потом начинает ролл быть.
Понял.
И, соответственно, сейчас мы попали в такой вот хороший сток-маркет в последнее время, что некоторые люди просто из этих 25 тысяч каждый год просто из ничего получают там 100 тысяч, например. Потому что там Netflix вырос там очень сильно, да, там, и так далее. Не у всех компаний есть эта система. То есть в Adobe есть, например, где я работаю. В Facebook нет. Но в Facebook есть зато рефрешер, который...
Хорошо. Так,
значит, по зарплатам, да.
Да, давайте я вернусь в ту точку. Значит, вы сказали, что ребята массово пошли искать работу и офигели от того, насколько им недоплачивали, потому что вот это total compensation. Да. Что?
Да, сегодня. Значит, есть уровни разные. У всех компаний они по-разному могут называться, но они одинаковые по уровню и по зарплатам. Я имею в виду компании, которые нанимают и могут нанять. Это Facebook, это Google, это даже уже не Apple. В Apple как бы зарплаты пониже. Сейчас люди, многие из Apple уходят в Facebook. Это Netflix, это в какой-то степени Amazon на каких-то позициях таких хороших. Значит, total compensation есть E3, E4, E5, E6, E7, E8. То есть это уровень инженера.
От 3 до 8.
Да, E3 это уровень как бы типа intern. Это все full-time позиции, то есть, естественно, мы обсуждаем. E4 это как бы middle engineer, то есть это не senior engineer, это вот просто software engineer.
Да.
E5 это senior, E6 это staff, E7 это principal, ну E8 там... Там в Фейсбуке их там 30 инженеров всего, то есть это там какие-то супер-супер крутые там инженеры. Значит, что у инженеров, что у тест-инженеров сейчас, как правило, в больших корпорациях не различается ни название, даже часто роль одинаковая называется, то есть просто софт-девелопер-инженер. Ну и зарплаты, соответственно, тоже одинаковые. Так. Значит, вилка зарплат таковая примерно. Значит, на E3 я не знаю, но E4, значит, total compensation, это примерно
где-то... E4 это став.
Нет, E4 это вообще даже не сеньор, это просто.
Это второй уровень. E3, E4, да.
Да. Значит, E4 это примерно, наверное, где-то 260 сегодня total compensation.
Так.
А, значит,
тысяч в год.
Ну, это total, да. То есть это я сейчас.
Хорошо.
E5 это от где-то 300 до 400 примерно.
Это senior.
Это senior.
То есть даже тестер, вот если он синьор, там какой-нибудь тест automation, там, да?
Да.
То...
Даже больше. Я могу сказать, что вилка уходит просто за где-то 450, в принципе, еще даже есть тот. Значит, E6 это, как правило, инженеры там 10-15 лет опыта, и которые, ну, реально такие крутые, хорошие инженеры, у них вилка где-то 450-600, вот так в Фейсбуке сегодня.
Так.
Ну и дальше, как бы, там. Непонятно, на этих высших это уже как бы совсем другой какой-то для меня реальность, какая-то другая.
Да, да.
Я таких людей не знаю. То есть. Ну, как бы люди, вот, которые на E6 работают, я знаю в каждодневном как бы, общении. Вот. Ну вот, собственно, люди работали, получали там около 300 тысяч, и тут такая ситуация, что в компании проблема, и теперь он 600 зарабатывает, total compensation. Значит, есть приложение такое, Blind. Советую всем абсолютно, кто работает в каких-то компаниях, реально, его установить. Это значит анонимное приложение, то есть компания не знает, что вы там общаетесь, которое позволяет во-первых, там есть тред в каждой компании, во-вторых, там есть, в принципе, айтишные как бы треды по долине. И
это,
вот там
это
люди...
Windows application какой-нибудь?
Это iOS.
Она сейчас очень, iOS. Очень сейчас понял, популярна. На телефоне.
Да.
Blind.
Да. Чтобы там зарегистрироваться, нужно подтвердить, что вы работаете именно в этой компании. Нет, чтобы зарегистрироваться не нужно, но чтобы войти в анонимный как бы компанейский вот этот форум. И там люди реально обсуждают вот реальные зарплаты, там никто не врет, потому что все анонимно, то есть люди реально говорят, спрашивают, советуются, то есть сколько много, сколько на такой уровень в такой-то компании, какие там реальные бенефиты и так далее и тому подобное. То есть когда вы куда-то идете работать, менять работу, всем советую в блайнде читать. И вообще советую следить, что там происходит в блайнде, в том плане, что
но
очень много...
Все-таки вот я, значит, для себя выделяю. Значит, если человек идет на работу в какую-то вот из там 5-6, может быть, 10 компаний, вроде, может быть, и нет 10, которые вы перечислили, то вот там вот так, вот такой коммунизм. Угу. А как бы в целом в индустрии...
В целом в индустрии не так, конечно же. То есть в стартапе вам никогда не дадут такую зарплату. Но это как бы второй вопрос. Если человек идет в стартап на 150 тысяч, и сеньор, то это как бы его выбор, что он идет в стартап, потому что он там хочет что-то попробовать. Но просто реально сегодня такой рынок, что... Чтобы вам оправдать вот этот выбор в пользу стартапа, даже как бы вы в него не верили, особенно там, если вам уже там не 25 лет, когда можно еще там что-то там попробовать, а там за 30, например, то я, допустим, не вижу смысла сегодня идти в стартап за 150 и за виртуальные какие-то деньги, если можно пойти в Facebook, грубо говоря, на полмиллиона в год. И чтобы этот стартап от ожидания перебил, как бы, да, нужно, чтобы он реально принес там... десятки миллионов человеку просто.
То есть получается, что если раньше люди из больших корпораций уходили в стартапы, опытные мужики там по 40, по 45 лет, взрослые парни шли, потому что рассчитывали что-то где-то прорваться и зашибить деньгу, то сейчас получается наоборот. Какой смысл идти в стартап?
Сейчас абсолютно нету. Дело в том, что public tech companies, они настолько сильно разбогатели сегодня, то есть именно вот эти вот несколько, да, их штук, что... У них нет никакой проблемы платить столько, сколько средний стартап в среднем потом заработает и заплатит своим работникам. То есть они по-любому перебивают индустрию.
Если он будет успешен.
Да. Естественно, да, туда попасть не так просто, как в стартап. В стартап попасть намного легче, на 150 тысяч, чем попасть в Facebook на 400 total compensation. Конечно, это совсем разные, как правило, интервью. Это, хотя в Facebook, с другой стороны, очень стандартизированное интервью. То есть... Стартап человек идет, он не знает вообще там, что у него могут спрашивать. А в Фейсбуке, в принципе, человек знает, что у него будет спрашивать. У них очень стандартизировано все и четко. То есть человек может подготовиться и в принципе,
пройти. То есть не то, что нужно быть там 7-5 там во лбу или что-то.
Единственный критерий, который сейчас рассматривается при прохождении интервью, это решение алгоритмических задач. Все. Вот реально все. Есть как бы, да, другие сейчас там, ну, конечно же, все скажут, что там, да, как же там, харизма, как же там, как человек разговаривает на английском, как же то, что он у него знает, какие он тулзы знает, какой у него опыт. Я скажу так, что эти все факторы, конечно же, влияют и на разных людей по-разному. То есть какой-то менеджер может реально вот не нанять, потому что ну, вот ему не понравилось. Но это его как бы личное дело, ему не понравился человек. Но в общем, по индустрии, да, там, если человек задачи алгоритмические решает хорошо и систем дизайн примерно представляет и может чуть-чуть рассказать, то у него не будет проблем никакой получить топовую зарплату сегодня на рынке.
То есть... Хорошо. Давайте, вот, может быть, я такой вопрос вам задам. Прогрессия, ну, поскольку у нас вот начинающие, вот как вы когда-то были, значит, если мы посмотрим на начинающего тестировщика сегодня, вот он пришел там, пардон, в Computer School, отучился, прошел интерншип, пошел на рынок там и, допустим, дали ему на первой работе там контракт 6 месяцев, там, не знаю, $30 в час, например. Какой путь этого человека? По времени, по деньгам, вот по карьерная такая лестница.
То есть мы ассум, что человек уже вышел на работу, у него есть контракт, мануальная работа.
Да, он ручное тестирование, $30 в час.
Вот. Ну, то есть я считаю, что с первого дня, вот как вот только вышел на эту работу, у него должно стоять две задачи в его как бы дневнике, да, ежедневном. Первая задача — это перейти на фулл-тайм, потому что фулл-тайм, в принципе, он очень сильно облегчает жизнь по многим критериям, да, и медстраховка там, и отпуск, и так далее, и вообще отношение, в общем, совсем другое к фулл-таймерам.
Okay.
Это первая задача. Вторая задача – это максимально учиться писать код. То есть с первого дня человек должен тратить все свое время. Если человек хочет зарабатывать деньги, опять же, у всех разные, как бы, кто-то вот вышел на работу $30 в час, как бы, и все, может, он будет сидеть всю жизнь, даже он знать будет, что можно, вот есть какой-то путь, он ничего не будет делать.
Он не двинется,
да. Да, просто у всех разная, как бы, парадигма. У меня парадигма такая, что я хожу на работу для денег, я не хожу на работу по какой-то другой причине. То есть я знаю, что я иду зарабатывать деньги, поэтому...
Нет, ну с удовольствием же работаешь перед этим.
Нет, это уже второй вопрос, но да. Если там не будут платить, я не буду туда ходить из-за удовольствия. То есть дело, то есть первый критерий – это компенсация. Человек должен для себя выстроить, что для него самое главное – это compensation. И какой путь для этого есть? Путь четкий, да? То есть человек начинает учить программирование, выбирает один язык. Я советую, конечно же, выбирать Python.
Вот объясните вот эту вот историю, потому что тема выбора одного языка, она на самом деле очень такая почти религиозная. Вот почему Python?
Потому что проще всего человеку, который не сталкивается с программированием, будет понять, как, во-первых, работает язык, понять, как вообще устроено программирование, и вот этот, как сказать, планка входа туда настолько простая, что вы открываете свой терминал, пишете одну строчку команды, и вы уже, в принципе, запустили что-то в Python.
А да? Вот говорят, что Ruby очень похож на Python, вот почему не Ruby тогда?
Ну мы сейчас говорим про автоматизирование QA, да?
Да.
Ну, значит, тут огромное есть плюс в сторону Python в этом плане, потому что, во-первых, комьюнити, тест комьюнити в Python огромное просто, несравнимо с Ruby. Второе, количество тулзов. Ну, то есть, например, там есть тул для перформанс-лоад-тестирования, называется Locust. Его сейчас все используют, все как бы от Jmeter отказываются и переходят на него. Это как бы такой, как он и сервер, и модуль в Python, то есть это все в одном. То есть, как он бы... distributed tool, то есть он позволяет, можно его запустить там, на миллион машин, будет мастер-нод там, и так далее. И вот он есть, вот он на Python, да,
например. А вот такой вопрос задам. Сейчас вот у меня лично такое впечатление, что среди людей, которых вот я, ну я их знаю, вот как бы они приходят, мы разговариваем, что чуть ли не половина всех пишет вообще на JavaScript.
Ну, то есть для меня это
сравните, очень... Сравните, вот что происходит.
На JavaScript автоматизировать тестирование. То есть для меня это какая-то интересная сейчас информация была. То есть за 5 лет, сколько я... Не 5 лет я занимаюсь именно связанным с программированием. 4 года я программирую здесь. За 4 года я ни разу не встречал JavaScript автоматизации какой-то серьезной совсем. То есть я не могу даже сейчас пытаться вспомнить.
Хорошо.
Всегда это был выбор между Python и Java, и в каждой компании было Holy War, что называется, да?
Да.
Но, в принципе, всегда Python побеждал. Вот у меня сейчас на моем опыте последние 3 компании.
А вот, например, Microsoft-овская вот линия, там, C-Sharp какой-нибудь.
Вообще, то есть тоже как бы непонятно. То есть, ведь очень важно две вещи, которые помимо насколько просто, легко на языке писать, это, во-первых, комьюнити, это реально важно, потому что вы половину не будете знать, как сделать, половину нужно будет смотреть там Stack Overflow, там гуглить и так далее. И если там комьюнити совсем нету, да, именно по этой области, то как бы это будет очень тяжело просто делать. И второе – это тулинг, то есть как бы количество тулзов на Python, но оно несравнимо просто с многими другими языками.
Даже как вот с таким, как C-Sharp.
C-Sharp тоже. В тестировании я не встречал C-Sharp.
Понял.
То есть, да, Java, Python.
Я просто думаю про Selenium, я смотрю, там какие языки он поддерживает. Там и C-Sharp, и JavaScript, там и Python, и Ruby, и Java, конечно, да.
Нет, Selenium, конечно, он все поддерживает почти.
Да,
то
ну
есть,
хорошо.
То есть тут так я скажу, нужно идти по пути меньшего сопротивления, да, в этом плане. То есть какой смысл делать что-то сложнее, если что-то сделать есть проще, да, можно. Поэтому выбор за Python'ом тут очевидный. То есть для меня, за мой экспириенс, по крайней мере, может быть, что-то изменится через 2 года. Я думаю, что Swift хороший будет конкурент Python'у в будущем, потому что это open source language, который backed другой компании.
То есть, что Swift перестанет быть языком только для...
Во-первых, Swift уже не фронт-энд язык. То есть, Apple с последней версией Swift'а они добавили сервер-сайд APIs, и много сейчас фреймворков разрабатывается, просто по опыту тому, что когда что-то делает Apple, это адаптируется всеми, и любой стандарт, который Apple не сделает, он всеми адаптируется, в принципе, говорит о том, что Swift, возможно, будет большим конкурентом Python в utility вот этой функции. То есть utility functions я называю вот именно тестирование, deployment, DevOps, это вот это все, да, utilities, не production код. В этом плане возможно Swift, да.
Ну хорошо, так вот мы идем в этой прогрессии. Значит, итак, вот он вышел на работу, у него $30 в час. Угу. Ну он на самом деле еще не очень уверен в себе, он хочет там подобрать, там я не знаю, как-то то и все. Значит, через полгода, или допустим через полгода у него кончается контракт, может быть он там за месяц до конца контракта начинает искать там, допустим, постоянную позицию, но буквально через месячишко, как он начал работать и освоился, угу. он начинает изучать, допустим, Python.
Угу. Да.
Хорошо, вот он учит Python, учит, может быть, он что-то еще там к этому Python, REST API, там, да, как там.
А как, то есть опять да. же, как он учит, да, то есть какие сорсы да. этого изучения?
Ну, какие?
Ресурсов очень много, то есть, во-первых, это Coursera, конечно же, на Coursera курсы, они бесплатные, если вы не берете сертификат, они почти все бесплатные, то есть, если вам не нужен
вообще
сертификат,
даром.
Они даром, и они очень хорошие. Там по Python очень много курсов. Дальше всяческие Code Academy, по-моему.
Да, есть такие.
Да. Udemy. На Udemy да. очень много дешевых, и там они на скидках постоянно, то есть,
да,
особенно
да, за десятку, да.
Там реально хороший курс. То есть я эти курсы реально смотрел, просматривал. Угу. Мне нужно было просто понять, то есть, как людей учат. И, собственно, они очень хорошие, да. Они sufficient для того, чтобы человек поднял свой Python до уровня entry-level за год, ну это вот так, год это вот так. Если человек целевой...
Entry-level от кого?
Entry-level автоматизации там на какие-то 100 тысяч, например, сегодня, full-time. Вот.
Это entry-level?
За год? Так. Ну, мне кажется, что entry-level сегодня в районе 100 тысяч. Ну,
на автоматизации entry-level, да.
Я не слышал меньше зарплаты.
Да.
Ну, может быть, 95 там где-то.
Да-да, имеется в виду не entry-level тестер, а entry-level такой начинающий автоматизатор.
Да.
Я могу сказать, что вот по нашим студентам, то, что я вижу... С $50 в час, если контракт, uh-huh. то автоматизация, ну, где действительно нужно, это начинается с 50. То есть uh-huh. с тобой могут и на $20 в час
100 тысяч,
поговорить, да, ну, там скажут, а знаешь автоматизацию, но когда тебе надо делать что-то, это уже от $50.
Да, да.
Вот те же 100 тысяч. Хорошо.
100 тысяч.
То есть вы считаете, что за год можно...
Я считаю, что, опять же...
По книжкам, по курсам...
То есть...
Без того, чтобы на работе этим
заниматься. Все зависит от количества эфорта, который человек вкладывает. Да?
Да.
То есть, если человек тратит полчаса в день, тогда ему может не хватить, допустим. А если он хотя бы там час-полтора в день тратит, то угу. ну, год вот так вот. Ну, реально.
Вот вы можете, скажем, из интервью вот для этого тестера начальный уровень автоматизации, там Python, 100 тысяч. Угу. Вот, скажем, дайте два вопроса. Вот чего могут спросить, вот, чтобы понимать, о чем разговор пойдет.
А, ну, на entry-level, скорее всего, спросят, каждый интервьюер спросит какую-то простенькую задачу.
Ну, дайте какую-то.
Ну, я не знаю, например, там у вас есть там array integers, то есть
да, массив
цифр, да, там отсортируйте его любым способом. Ну, например.
Это же мне надо год учиться.
Нет, это не надо год учиться. Я же говорю, год это вот так вот хватит.
Да,
но много будет вопросов, конечно же, которые человек просто не ответит, не поработав сколько-то, хотя бы полгода реально с реальной работой. Да? То есть будут спросить, там, какой подход к тестированию, как вы будете тестировать такую систему, например, как вы будете тестировать вот это вот. Как вот эти все вопросы, how would you test?
Не автоматизировано, а вообще тестировать.
Ну, как бы, если вы идете на автоматизацию, то, конечно же, автоматизировано.
Ну, тогда получается что? Допустим, он работал год ручным тестером, за это время он учил, пришел на интервью, а они хотят, чтобы он уже работал. Так получается?
Ну, они его, скорее всего, его не поставят на проект from scratch, чтобы он писал, как бы, automation framework.
Да.
Его поставят куда-то, где уже, как бы, инфраструктура есть, где уже есть какой-то codebase. Собственно, он просто будет как бы каким-то винтиком в этой системе вначале, mm-hmm. как правило. И я очень советую, кстати, если вы идете на entry-level, не идти в from scratch команды,
да.
потому что вы очень попадете в стрессовую ситуацию, и, возможно, вы пожалеете очень сильно, что вы еще чуть-чуть не поискали и не пошли в какую-то уже готовую команду. Потом, через 5 лет, это наоборот, приоритет у вас должен быть попасть в from scratch команду,
да.
потому что там, во-первых, лидершип, возможно, у вас будет, и вы станете лидом. Во-вторых, вы будете делать все так, как вы считаете правильно, потому что никто вам не будет диктовать условия.
С точки зрения работы вот этим ручным тестером,
угу.
допустим, я первый год работаю ручным тестером, в то же время я что-то подучил. Я тут подучил Python, здесь подобрал REST API, да, я уже могу войти как бы в какие-то вещи такие за пределами простого ручного тестирования, примитивного.
Uh-huh.
Вот, и могу даже автоматизировать, может быть, там на Python этот же самый REST API uh-huh. вместо Postman uh-huh. там и так далее. такая возможность у человека в основном есть или крайне редко есть? То есть, скажем, я знаю больше, я могу за свои $30 делать работу, за которую да. они бы, может быть, кого-то должны были взять на 40, на 45. Они дадут мне это делать?
Это вот, кстати, тоже да, другая тема. Вторая, что, во-первых, дадут.
Да.
По-любому дадут, если вы захотите. Да? Во-вторых, не нужно спрашивать, дадут или нет, нужно просто делать всегда больше, чем вам дают таски. Если вы будете всегда overproduce, у вас этот рост будет параболический, то есть до тех пор, пока вы не растете.
Ну, надо же иметь доступ, например. Надо информацию иметь там.
Опять же, ну это же все от проекта к проекту, так сложно сказать то, что вот вам все дадут или не дадут. Но в принципе, любая сегодня команда, она будет очень рада, если человек
берет
на себя больше, чем он должен брать. Почему? Потому что шортаж очень сильно людей, шортаж времени, сегодня у всех дедлайны, всем нужно релизить постоянно. Поэтому если человек говорит, окей, я вот тут что-то руками делал, а вот теперь смотрите, вот так вот, и все, то, скорее всего, он для себя улучшит свое положение в команде, возможно, ему там промоушен быстрее дадут или перейдут на фулл-тайм. Конечно, это обязательно. Вообще всегда нужно делать больше.
Итак, значит, наш человек, он проработал полгода ручным тестером на контракте. Может быть, на самом деле, может быть, он пошел на контракт по автоматизации после этого. То есть, скажем так, чтобы получить постоянную работу, нужно больше времени. Обычно поезд занимает больше времени. Нужно иметь какую-то квалификацию такую, может быть, повыше. То есть, я, например, не вижу проблем в том, чтобы, скажем, пару контрактиков поработал, может быть, даже и тройку. Потому что каждый контракт дает больше денежки, он привыкает к деньгам. Вот когда ты получаешь $30, и тебе говорят 100 тысяч в час, ты начинаешь думать, что меня завтра выгонят. Потому что это какие-то жуткие деньги. Но если ты получал на одном контракте 30, на другом, там, скажем, уже 40, то 100 тысяч, так это, ну, это естественный ход, а что? Ну, так и должно было бы быть. Там еще десяточку накинули там, из расчета в час. Но вот итак, уже фулл-тайм, не фулл-тайм. Я думаю, что будучи автоматизатором, он гораздо легче найдет фулл-тайм, чем, допустим, ручным.
Ну, с ручным вообще тяжело довольно фулл-тайм сегодня найти.
И все, значит, мы фулл-тайм пока отложили, потому что вы сказали, одна из первых задач там искать фулл-тайм.
Да, но перейти на фулл-тайм внутри компании бывает.
Да, бывает. Итак, значит, он контрактик один, у него было там $30, он там вручную что-то фигачил, через полгода он пошел куда-то, может быть, у него 40, может быть, там 37-50, он чему-то уже научился, он хорошо разговор поддерживает. В это время он учил автоматизацию. Он искал возможность тут, там, здесь, тут REST API, там еще что-то. Вот прошел год. Через год он говорит, я ушел в автоматизацию. Вот сколько он получит, вот он может реально пойти вот эти 100 тысяч получить, вот да. просто за счет того, что он параллельно год вот
все да, это я абсолютно убежден, что да. И я, то есть...
Хорошо. Получил 100 тысяч, проработал год. Если он через год решил менять работу, на что он может рассчитывать? Имеется в виду, что он год делом занимался. То есть он впахивал. Он понимал, что он делает, зачем он делает. Мы не говорим про тех, кто плывет по течению. Реально, пошел вот.
Правило тут должно быть такое, ну, во всяком случае, у меня такое правило, что зарплата каждые полгода должна расти на 20-25%. Если она не растет, это значит, что вы, ну, то есть что-то не так делаете, или вы не доделываете
что-то. До какого-то уровня.
Ну да, конечно же, до какого-то уровня. Да.
Каждый
уровня там, верхнего сеньора, да?
Да.
Если она не растет, значит, вы не используете opportunities все, которые есть. Потому что они все на рынке есть. И ну, нужно просто это...
Моральный аспект. Вот вы работаете, у вас команда, у вас менеджер, у вас как-то отношения какие-то. Все. И вдруг там поработал полгода и пошел. Ну, как-то нет такого, что чего, а что случилось, а что не так, а может быть, ну, вот какое-то вот такое напряжение не возникает?
А напряжение со стороны команды?
Да, команды, менеджера.
Возникать будет, но это не важно. Человек не должен волноваться, в последнюю очередь человек должен волноваться о своем менеджере, команде и компании, когда он от нее уходит, потому что компания преследует свои финансовые интересы. И человек тоже должен преследовать свои финансовые интересы, да. А не интересы компании. То есть мы же не живем в каком-то мире идеологии, да, мы живем в мире вот денежных отношений. Поэтому компания, когда увольняет, она увольняет, приходит, говорит,
да.
До свидания.
Да.
Соответственно, все должно так происходить. Конечно, бывает иногда, когда на работе складываются очень хорошие связи какие-то, да, с людьми, и человек понимает, что там его менеджер, он с ним, возможно, еще как какие-то opportunity в будущем. Да? Тогда, конечно, он просто заинтересован, опять же, финансово дать нотис там 2 недели, да?
Ну, конечно.
Уйти спокойно. А если нет, как бы, в принципе, люди уходят, вот, все. Сегодня был мой последний день. То есть так уходят люди
только
в основном.
Массово.
В основном так, да. То есть,
а как же вот эти 2 недели нотис?
Две недели нотис.
Не заморачиваются?
Ну, кто-то делает, я говорю, кто-то нет. Но это не обязательно.
Но менеджер не в обиде, если человек говорит, что сегодня мой последний день.
Это обычная практика.
Окей.
То есть в обиде, не в обиде, но понял. Если он там наобещал вчера, что вот я беру на себя все там и вот это сделаю, а завтра ушел, так, да. То, конечно, это тут...
Такой вопрос. Значит, сейчас я все думаю про эти уходы и всякие моральные аспекты.
Вот вопрос, кстати,
а если они вам подкидывают, они говорят, вот я полгода поработал, я говорю, я хочу уйти. Они говорят, сколько тебе дают, мы тебе сделаем мэтч.
Вот,
это да, бывает. Да. Но я как-то к этому отношусь, знаете, стрёмно, потому что вот пройдет еще полгода, и вы захотите еще 25%. Да. И этот человек, который дал вам эти 20% сегодня, да. У него ощущение, что его вообще грабят. Ты же, мы тебя любим, мы тебе все, ты хотел уйти, мы тебе дали бабки. Ну что ж ты нас теперь будешь вымогать все время? Ну где же нам столько взять? Вот как?
На моей истории в двух компаниях у меня было, что я хотел уходить 2 раза. То есть из Ignite я хотел уходить. Мне подняли это очень сильно. Я пришел в Ignite в 2013 году, я как сейчас помню, 90 тысяч у меня был бейс. Это что-то такое. И вышел я из Ignite через год и 3 месяца, 120 у меня было, то есть на 30 тысяч подняли.
Так.
Вот. И, соответственно, почему у меня так произошло? Потому что я хотел уходить, я пришел, сказал, я ухожу, у меня лучшее предложение есть.
Да.
И мне сказали, что сколько, то мне сказал, сколько. Мне его как-то заманчили. Я остался. Сначала, потом опять захотел уходить, потом уже я как бы не просил матчинг, собственно.
Ну да, ну потому что невозможно выцыганивать это все, у них ощущение тяжелое остается.
В следующей компании у меня было 2 раза, когда я принял матчинг, но второй раз очень быстро ушел после матчинга. То есть, ну, просто потому,
но
что...
им должно быть обидно.
Они вам не обидно.
И вы все равно ушли.
Тут нету никаких, вообще не должно быть никаких, я считаю, таких даже мыслей об обидах, потому что это полностью чисто финансовые взаимоотношения. И им выгодно. Если человек не стоит столько, они не будут платить. Они покупают товар, по сути. Нужно понимать, каждый для себя должен осознать, что он — это товар, который покупает компания, арендует, так скажем, на 8 часов в день. И вот за эти 8 часов аренды человек себя оценил в сколько-то он реально стоит, есть где-то медианное вот это вот, между сколько он стоит и сколько он себя оценил, и вот столько ему будут платить. Если ему вдруг заплатили, это означает, что компания считает, что он столько стоит, а это значит, что он продюс для компании больше, чем ему платят.
Да.
Иначе компания его уволит, потому что смысл компании — терять деньги. Ну как, опять же, это какая-то идеальная такая картинка. Часто бывает, люди зарабатывают больше, чем они производят, но в общем и целом, как бы, вот...
Насчет 8 часов. Насколько 8 часов это 8 часов?
8 часов в разных компаниях по-разному. То есть в некоторых компаниях от людей ожидают, что они будут по 10 работать часов.
Так.
В некоторых компаниях, допустим, я могу привести пример на основании Adobe. Допустим, в Adobe очень сильная политика в компании, чтобы work-life balance был очень хороший, она идет сам вверх, то есть executive. То есть у нас там висят постеры, что там часто отдыхайте, вставайте, два раза в год у компании шатдаун по неделе, неограниченное PTO, отпуск, work from home 1-2 дня в неделю, то есть они даже говорят, чтобы, как бы, люди работали из дома. Сегодня, допустим, просто всем сказали, никто не приходите, потому что там у нас ивент там какой-то там. В некоторых компаниях, там, как в машинзоне работал, там была другая история. Там, как бы, наоборот, CEO пушил, чтобы все over work, то есть, как бы, больше и больше максимально продюсили. Опять же, но в принципе заставить никто не может работать больше 8 часов. Как бы, если человек выполняет свои обязательства, у него, как правило, не спросят, сколько он работает часов, и не будут его увольнять. То есть, в принципе, все сводится к тому, сколько он продюс. Там он вопрос просто по поводу 20% в полгода, о чем вы говорите и так далее. Ну, то есть мы говорим про, во-первых, начальный этап.
Да.
То есть я говорю про старт со 100 тысяч, 20% в год со 100 тысяч, ну, на сегодняшнем рынке это очень просто.
Это вот еще в чем дело. Когда рынок растет, знаете, а ты сидишь, то он уже ушел, а ты просто не получил этот рост. Когда рынок падает, то никто не уходит ни через полгода, ни через год, потому что...
И зарплаты не растут на 20%.
Зарплаты не только не растут, они еще и падают. Поэтому, если ты, допустим, потерял работу, найти работу на те же деньги очень сложно, а практически невозможно, когда рынок падает. Вот когда обвалился интернет-бум в 2001 году, так люди, которые получали, допустим, там $75 в час, вот я знал парня, он был автоматизатором, получал $75 в час. И он приходит, и мы как-то так, и он говорит, ну что это? Ну, говорит, вот предложили мне, говорит, $30 в час. Я говорит, я не знаю, я, ну что это такое? Я говорю, ну послушай, если у тебя другого нет, возьми на 30, если предложат больше, пойдешь на больше. Но с 75 до 30. Поэтому всяко бывает.
А вот вопрос по поводу того, что нет у меня зарплаты, и то есть планка 250 не пробить, но то есть ситуация какая? Как бы средняя статистика, если там, я думаю, взять по Америке, то зарплата у программиста будет сильно меньше 200, средняя.
Ой, я думаю, что меньше.
Во-первых, мы говорим о особой ситуации, да, о сегменте определенной зоны в определенный период времени, да, и определенном сете компаний. То есть я несколько раз повторил, что, во-первых, мы говорим про 5-6 компаний. Но эти 5-6 компаний, они нанимают нон-стоп. То есть, да, если человек хочет, и если он подготовится и пройдет интервью, он всегда сегодня сможет пойти в одну из этих 5 компаний.
Естественно, да, если просто Google нанимает, они кампус женой отгрохли Apple, там вообще там конца края нет.
То есть, если просто выйти на рынок, принять первое предложение в первый стартап, конечно, как бы да, вот эта статистика, она и делается на вот этих зарплатах. Но если человек хочет выжать максимум, а это нужно делать, из компании нужно выжимать максимум, так как это, ну, от этого зависит жизнь у человека, да, то есть в плане того, как он живет, сколько ему платят, он должен максимально зарабатывать, сколько ему могут заплатить.
Давайте я вас спрошу, значит, но вы как бы живете на одну зарплату, да, вы там человек холостой, и если бы у вас там была, допустим, у вас есть супруга, но она получает, может быть,
Я с девушкой живу.
Ну, девушка, значит, будет супруга. Вот, допустим, у вас есть, значит, ваша девушка зарабатывает, я не знаю, там, 75 тысяч, где-то, плюс то, что вы зарабатываете. Вы можете пойти купить дом?
Я могу сказать, что мне некомфортно покупать дом сейчас.
Так, почему?
То есть мне, ну, то есть если покупать дом за 1,5 миллиона, скажем, 8,5 тысяч в месяц, мне некомфортно сегодня будет платить, просто потому что мне некомфортно будет столько
денег. Хорошо, квартиру можно купить?
Можно. В принципе, я сейчас вот смотрю.
Вы живете это, сейчас в чем?
Сейчас я снимаю квартиру.
Квартиру? Ну, то есть нормально в квартире жить?
Не, нормально жить, да.
Так можно купить квартиру там тысяч сколько там за 800-800?
Может быть, как бы с домом. То есть у меня не было всегда, то есть когда я зарабатывал 200 тысяч, я не мог точно купить дом, понятно. Uh-huh. Тут даже нету разговоров. Сейчас как бы в принципе это возможность. Теоретически я могу это сделать, но... Во-первых, я не уверен, что я все время буду зарабатывать столько, сколько я зарабатываю в ближайшие года. Потому что рынок сегодня очень разогретый, и сегодня все кажется на таком пике постоянно, что неизвестно, что будет как бы через 3-4 года.
Да, и через год неизвестно. Да.
То есть тут опять же зависит, сколько у человека net worth вот в данный момент. Если у человека есть там 2 миллиона кэшем, и он может спокойно взять моргидж этот дом.
Нет, ну у кого же может быть 2 миллиона кэшем, это надо только продать что-нибудь, чтобы тут у тебя появилось.
Это опять же, как бы для меня покупка дома – это инвестиция. То есть да, я не рассматриваю покупку дома как чтобы жить, да, сейчас. По крайней мере, у меня сейчас как бы нет там семи детей, семьи и так далее. Я живу вдвоем с девушкой, и как бы мне сейчас вполне комфортно
в квартире.
В квартире, тем более я в ней почти не нахожусь.
Как бы. Сколько вы платите за квартиру?
2400.
Это что, one bedroom?
One bedroom, да.
В ценовой игре. Да. Ну, хорошая, так не...
Нормально, да, хорошая. Вот. Я инвестирую как бы свои деньги в другие разные вещи, и то есть выбор такой вот я сейчас сделал. То есть для меня мне намного комфортнее инвестировать в очень ликвидные какие-то активы, в акции и так далее. И мне.
Хорошо, еще вопрос. Значит, с точки зрения образования в IT, формального образования, я не знаю, там, бэчелор, там, мастер, вот это тема, которая постоянно присутствует, и вот тут у нас тоже ребята говорят, что если не изучать фундаментальные вещи, то никогда не станешь там программистом толком, там, и так далее, и так далее. Вот я понимаю, что вы в некотором смысле как бы опровергаете это дело, то есть вы как бы на самообразовании фактически функционируете, но вы видите разных людей, вы видите разные бэкграунды, откуда берутся эти люди и так далее. Можно ли сказать, что те люди, которые изначально изучали, скажем, компьютер сайенс в университетах, а потом пришли, они как-то отличаются принципиально вот в уровне задач, которые они решают, в скорости, так сказать, с которой они прогрессируют,
да,
и так далее?
Конечно. люди с computer science, то есть особенно из хороших американских вузов или из России,
да.
они, как правило, конечно же, опережают. Просто у них entry point сразу совсем другой, чем у людей, которые самоучки и вот так вот постепенно вот вверх продвигались. У них просто entry point сразу там
совсем другой. Они заходят на другом.
Да, ну плюс, в принципе, если так в общем сказать, естественно, человек, который закончил computer science master degree, он в принципе, averagely, он реально намного умнее, чем среднестатистический человек. То есть он, ну, как правило, он умнее, просто это сложно закончить мастер-дегри на компьютер сайенс, реально получить реальный диплом, далеко не каждый способен. То есть я не уверен, что я бы смог, допустим, мастер с компьютер сайенс получить в каком-то хорошем вузе, просто потому что я знаю, насколько это тяжело, и, ну, не знаю. В общем, я не говорю, что это какой-то блокер. То есть, когда у вас есть 5-6 лет опыта, все, у вас уже equivalent experience перебил ваш как бы диплом потенциальный, да? Но если вы работаете в каком-нибудь Фейсбуке, то я сомневаюсь, что без диплома Computer Science можно мастерс там, да, можно перейти на позицию по типу там менеджер уровня там какого-нибудь 3-4, просто engineering manager, я не думаю, что можно. Я не могу утверждать, но мне кажется, что довольно сложно это сделать будет.
Хорошо, понятно.
Или они попросят сделать мастерс.
Ну да,
это
да.
Тяжело.
Ну что же, хорошо. Так, давайте глянем, что у нас там народ спрашивает. Так, это они там уже друг с другом, мне кажется, больше разговаривают, чем с нами. Но сейчас посмотрим. Сколько лет Илья спрашивает?
28.
Так, то есть вы к нам пришли, ехали 23 года. А вы знаете, что я вспомнил? Илья у нас в онлайн-классе учился.
Да.
А потом у него была идея, что вот ему практика зачем-то нужна. И он приехал, и через там, не знаю, 3-4 дня оказался уже на практике. Я ему говорил, ну ты понимаешь, что ты зря приехал, ты мог идти искать работу. А он мне говорил, нет, я не зря приехал. Ну сейчас тоже считаете, что не зря.
Ремонт позиции. Ну, они востребованы, зарплаты ниже намного, конечно.
А, то есть существенно ниже, да?
Существенно ниже.
Ну хорошо, а вот такая ситуация, вот мне самому интересно. Вот я смотрю, очень много есть там дискуссий, люди, которые работают в IT, в той же Украине, там, например, там, не знаю, в России, вы откуда сами?
С России. От Сибири.
Сибиряк. Значит, вот где-нибудь там он живет, я не знаю, в Харькове. И он, допустим, он какой-нибудь лид, там QA-ный лид, и он получает, я не знаю, там, может быть, там, $5000 в месяц. И у него ощущение, что он там вообще жар-птицу за хвост поймал, и, в общем, и все ему завидуют, он вообще такой герой большой, и говорит, что в Америку вообще смысла не ехать, это, по деньгам ему гораздо удобнее в Харькове, там, и так далее. Я вот себя спрашиваю,
нужно ли ему ехать?
Нет, это вот пусть сам думает, его еще никто не звал особо, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что с точки зрения американской компании, которая платит деньги, если, допустим, люди, живущие, я не знаю, в Украине, если для них $1000 – это обалденные деньги, почему они платят им и 2, и 3, и 4, и 5, в то время как, в общем-то, ну, страна в тяжелом положении, казалось бы, они могли бы там существенно меньше платить?
Ну, во-первых, зарплаты ведь формируются, зарплаты у программистов не устанавливаются там на государственном уровне,
конечно,
они формируются, исходя
конечно.
Из доходов компании.
Да.
И если компания зарабатывает деньги, ей нужны люди определенные,
да.
И эти люди стоят определенных денег на рынке, если она будет им меньше платить, они не пойдут туда работать. Сегодня рынок работ, он, я не могу сказать, что он глобальный, конечно, пока что, все равно в мире довольно он не глобальный, но он глобальный во многих сегментах мира. Да? То есть, конечно, в Америку так нельзя уехать, но там уехать в какие-то другие страны, где зарплаты выше, чем в Киеве, все равно можно. Да? И если эти компании не будут платить в Киеве столько, то человек уедет в Москву, например, да? Где ему в Яндексе заплатят больше там, или еще где-нибудь. Или там в какое-то другое место. Да?
То есть это просто рынок?
Рынок так работает, конечно. И компании айтишные, у них margins совсем другие.
Понятно.
То есть у них маржа такая, что они могут зарабатывать намного больше, чем компании, которые производят.
То есть они бы,
на одного человека.
Может быть, они бы с радостью и платили бы половину, но просто такого рынка нет.
Они должны хотеть.
Да.
Нормальные взаимоотношения – это когда компания хочет платить меньше, человек больше. Так должно быть в капитализме, правильно? И это идеальные вот эти взаимоотношения между двумя структурами в виде человека и компании. Но тут они где-то сходятся всегда. Где-то есть вот реальная цена этого товара, и они где-то сойдутся, как акции на рынке торгуются.
То есть вот просто рынок такой, и все.
Да, да. То есть человека нужно воспринимать, я считаю, айтишника любого вообще, как на рынке труда, как бы товар, реально. И становится все проще.
Так, ну что, Кстати, говорит, в Украине в среднем в IT платят больше, чем в России. Я не могу ничего сказать, я не знаю. А в Польше, говорит, так же, а то и меньше, чем в Украине. Два вопроса. Для QA делают H1 визы? Ну, скажем, давайте так, для QA не ручного, а, допустим, Test Automation или там Software Development Engineering Test.
Я не думаю, что будут делать визы сейчас H1B, а я думаю, H1B сейчас ну,
Проблемная штука,
намного
да.
сложнее, чем это было несколько лет назад.
Ну, они сейчас приноровились вот из этих из ИПАМа,
Во-первых, сейчас
там, да,
минимальная
где...
зарплата другая будет на H1B. То
Да,
есть
очень
сейчас
высокими. Да,
это,
prevailing wage, да.
то есть, это уже сразу откидывает кучу ну, разных работ,
Да.
в том числе QA, entry levels или там даже QA manual. То есть автоматизация QA. Смысла просто нету и брать H1B на самом деле на QA, потому что QA все равно это как бы экспертиза тест инженера, она все равно ниже, чем какого-то
Но
там крутого
если
инженера.
он 200 тысяч получает, что бы его не привести?
Просто вот есть определенное количество виз, да, и как бы компания ставит приоритеты. Или она привезет тест-инженера какого-то, даже хорошего, или она принесет какого-то уникального там дата-сайентиста или хорошего человека с хорошими знаниями, уникальными, да, которого она не сможет тогда принести, если она принесет этого. Как бы она делает приоритеты, соответственно, будут привозить как бы.
Ну, то есть остаются бодишопы, которые норовят заработать, я понял, значит, на перепродаже. Так, ремоут на QA вообще есть?
Да.
Есть.
Да.
Насчет part-time я, честно говоря, не знаю. А вообще есть, да. Так, senior Java developer или Java Team Lead? Больше или сравнима зарплата Software Development Engineer in Test?
Ну, в большинстве компаний сегодня зарплаты SDET одинаковые с SDE, то есть они у них парите. То есть
То есть Software
senior.
Developer и Software Development Engineer in Test по
Да,
зарплатам
да,
как бы
да, да.
совпадают.
Ну, то есть вот последние мои три работы, это было один к одному.
Понял. Ну хорошо, Илья, мы на самом деле планировали 15 минут, тут у нас уже получилось. Я тут не вижу сколько, но явно больше. 51. Вот. Давайте мы тогда с ребятами попрощаемся и Илью поблагодарим. Мы, собственно, встречались-то, потому что Илья будет для нас курс готовить. Вот. Так что, если кто-то там когда-то из местных захочет, хотя мы, может быть, и в онлайне тоже сделаем. Когда будет курс, я расскажу подробнее. А сейчас давайте мы с вами попрощаемся. И, друзья, до скорых встреч.